Глава вторая. Конец масличного острова. Огромный дракон, который охватил лапами весь земной шар, меняет цвета, подобно хамелеону. У Пэбл-Свика он бледно-зеленый, у Ионийских островов становится густо-синим. Один из бесчисленных островков. Даже не островок, а плоская белая скала на лазурной глади, назывался Масличным не потому, что там было много олив, но потому, что по прихоти почвы и климата две или три оливы разрослись до немыслимых размеров. Даже на самом жарком юге эти деревья редко бывают выше небольшого грушевого дерева. Но три оливы, украшавшие бесплодный островок, можно было принять, если бы не их форма, за сосны и лиственницы севера. Кроме того, островок был связан с древней греческой легендой об Афине Палладе, покровительнице олив, ибо море кишит первыми сказками Эллады, и с мраморного уступа под оливой видна серая глыба Итаки. На островке, под деревьями, стоял стол, заваленный бумагами и уставленный чернильницами. За столом сидели четыре человека, двое в военной форме, двое в черных фраках. Адъютанты и слуги толпились поодаль, а за ними в море виднелись два или три броненосца, ибо Европа обретала мир. Только что окончилась одна из долгих, тяжких и неудачных попыток сломить силу Турции и спасти маленькие христианские народы. В конце ее было много встреч, на которых один за другим сдавались народы поменьше и брали власть народы побольше. Теперь осталось четыре заинтересованных стороны. Европейские государства, согласные в том, что нужен мир на турецких условиях, припоручили последние переговоры Англии и Германии, которые, несомненно, могли его обеспечить. Был тут и представитель султана, был и единственный враг султана, еще не примирившийся. Одно крохотное государство месяц за месяцем боролось в одиночестве, каждое утро удивляя мир своим упорством, а иногда и успехом. Никому неведомый правитель, называвший себя королем Итаки, оглашал Восточное Средиземноморье славой, достойной имени острова, которым он правил. Поэты, разумеется, вопрошали, не вернулся ли Одиссей. Любящие отчизну греки, вынужденные сложить оружие, гадали о том, какое из греческих племен и какое из греческих родов прославило новые династии. Поэтому все удивлялись, услышав, что этот потомок Улисса, просто наглый ирландец, искатель приключений по имени Патрик Дейл-Рой, который прежде служил в английском флоте, поссорился с начальством из-за своих финианских взглядов и вышел в отставку. С тех пор он пережил немало приключений и сменил немало форм, постоянно попадая в беду или вовлекая в нее других, и поражая при этом какой-то странной смесью почти циничной удали и самого чистого донкихотства. В своем фантастическом королевстве он, конечно, был и генералом, и адмиралом, и министром иностранных дел, но исправно следовал воле народа, когда речь шла о войне и мире, и по его велению признал себя побежденным. Помимо профессиональных талантов, он славился физической силой и огромным ростом. Газеты любят теперь писать, что варварская сила мышц не играет никакой роли в военных действиях, однако такой взгляд не больше соответствует истине, чем противоположный. На Ближнем Востоке, где у всех есть какое-то оружие, и на людей часто нападают, вождь, способный себя защитить, обладает немалым преимуществом, да и вообще не совсем верно, что сила ничего не значит. Это признал лорд Айвивуд, представитель Великобритании, подробно объяснивший королю Патрику безнадежное превосходство турецкой пушки над его силой, на что тот заметил, что может поднять пушку и удрать с нею. признавал это и величайший из турецких полководцев, страшный Оман-паша, знаменитый отвагой на поле брани и жестокостью в мирное время. На лбу у него красовался шрам, нанесенный шпагой ирландца в трехчасовом поединке и принятый, надо сказать, без стыда, ибо турки умеют держаться. Не сомневался в этом и финансовый советник германского посла, ибо Патрик Дейл-Рой справился, какое окно ему по вкусу, и забросил его в спальню прямо на кровать, где он позже принял врача. И все же один мускулистый ирландец на маленьком островке не может сражаться вечно с целой Европой. И он с мрачным добродушием подчинился воле своей приемной родины. Он даже не мог перестукать дипломатов, на что у него хватило бы и силы, и смелости, ибо разумной частью сознания понимал, что они, как и он, подчиняются приказу. Король Итаки, облаченный в зеленую с белым форму морского офицера, придуманную им самим, грузно и сонно сидел за маленьким столиком. У него были синие бычьи глаза, бычья шея и такие рыжие волосы, словно голову его охватило пламя. Некоторые считали, что так оно и есть. Самой важной особой здесь был прославленный Оман-паша, немолодой человек с сильным лицом, изможденным тяготами войны. Его усы и волосы казались сожженными молнией, а не годами. На голове его красовалась красная феска, а между феской и усами был шрам, на который король Итаки не смотрел. Глаза его, как это ни странно, ничего не выражали. Лорда Айвивуда считали красивейшим человеком Англии. На фоне синего моря он казался мраморной статуей, безупречной по форме, но являющей нам лишь белый и серый цвет. От игры света зависело, тускло-серебряными или бледно-русыми станут его волосы, а безупречная маска лица никогда не меняла ни цвета, ни выражения. Он был одним из последних ораторов в несколько старомодном стиле, хотя самого его ни в малой степени нельзя было назвать старым, и умел придать красоту всему, что скажет, но двигались только губы, лицо оставалось мертвым, и манеры у него были, как у прежних членов парламента. Например, он встал, словно римский сенатор, чтобы обратиться к трем людям на окруженной морем скале. При этом он был самобытней, сидевшего рядом человека, который все время молчал, хотя говорил его лицо. Доктор Глюк, представитель Германии, не походил на немца. В нем не было ни немецкой мечтательности, ни немецкой сонливости. Лицо его было ярким, как цветная фотография, и подвижным, как кинематограф, но ярко-красные губы ни разу не разомкнулись. Миндалевидные глаза мерцали, словно опалы, закрученные усики шевелились, словно черные змейки, но звуков он не издавал. Безмолвно положил он перед Айвивудом листок бумаги. Айвивуд надел очки и сразу постарел на 10 лет. Это была повестка дня, включающая все, что осталось решить на последней конференции. Первый пункт гласил: посол Итаки просит, чтобы девушки, отправленные в гаремы после взятия Пилоса, вернулись в свои семьи. На это согласиться нельзя. Лорд Айвивуд встал. Красота его голоса всегда поражала тех, кто слышал этот голос впервые. — Досточтимые господа, — сказал он. Государственный муж, чьих мнений я не разделяю, но чья историческая роль поистине оценима, сочетал в нашем сознании мир и честь. Когда заключается мир между такими воинами, как Оман-паша и его величество король Итаки, мы вправе сказать, что мир совместим со славой. Он на секунду замолк, но тишина скалы и моря зазвенела рукоплесканиями. Так произнес он эти слова. Я уверен, что мы объединены одной мыслью, хотя и немало спорили за эти месяцы. Да, мы объединены одной мыслью. Мир должен быть таким же бесстрашным, какой была война.
Он снова замолк. Никто не аплодировал, но он не сомневался, что в головах у слушателей гремят аплодисменты, и продолжал.
Если мы перестали сражаться, перестанем же и спорить. Определенные уступки, если хотите, мягкость и гибкость, пристали там, где славный мир завершает славную битву. Я старый дипломат, и я посоветую вам, не создавайте новых забот, не разрывайте уз, сложившихся за это беспокойное время. Признаюсь, я достаточно старомоден, чтобы бояться вмешательства в семейную жизнь, но я достаточно либерален, чтобы уважать древние обычаи ислама, как уважают древние обычаи христианства. Опасно поднимать вопрос по своей или по чужой воле, покинули эти женщины родительский кров. Не могу себе представить вопроса, который был бы чреват более вредными последствиями. Я надеюсь, что выражу и ваши мысли, если скажу, что мы должны всеми силами оберегать устои семьи и брака, господствующие в Оттоманской империи.
Никто не шевельнулся. Один только Патрик Дейл-Ройс схватил рукоятку шпаги и обвел всех огненным взором. Потом рука его упала, и он громко рассмеялся.
Лорд Айвивуд не обратил на это никакого внимания. Он снова заглянул в листок, надев очки, которые сразу состарили его, и прочел про себя второй пункт. Вот что написал для него представитель Германии, не похожий на немца. И Кут, и Бернштейн настаивают на том, чтобы в каменоломнях работали китайцы. Грекам теперь доверять нельзя. Мы хотим, продолжал лорд Айвивуд, чтобы столь почтенные установления, как мусульманская семья, сохранились в неприкосновенности. Но мы вовсе не хотим общественного застоя. Мы не считаем, что великие традиции ислама могут обеспечить сами по себе все потребности Ближнего Востока. Однако, господа, я спрошу вас со всей серьезностью, неужели мы так тщеславны, чтобы думать, что Ближнему Востоку может помочь лишь Ближний Запад? Ему нужны новые идеи, новая кровь, и не естественнее ли обратиться к живым и плодоносным цивилизациям, в которых таится истинно восточный кладезь? Да простит мне мой друг Оман-паша, но Азия в Европе всегда была Азией воинствующей. Неужели мы не увидим здесь Азии миролюбивой? Вот почему я считаю, что в мраморных карьерах Итаки должны работать китайцы. Патрик Дейл-Рой вскочил, схвативший за ветку оливы над своей головой. Чтобы успокоиться, он положил руку на стол и молча глядел на дипломатов. Его придавила тяжелая беспомощность физической силы. Он мог бросить их в море. Но чего он добьется? Пришлет других дипломатов, защищающих не правду, а тот, кто защищает правду, будет ни на что не годен. В бешенстве тряс он могучее дерево, не прерывая лорда Айвивуда, который уже прочел третий пункт. Оман-паша требует уничтожения виноградников. И произносил в это время знаменитую речь, которую вы можете найти во многих хрестоматиях. Он уже зашел за середину, когда Дейл-Рой успокоился настолько, что стал вникать в смысл его слов. «Неужели мы ничем не обязаны, — говорил дипломат, — тому высокому жесту, которым арабский мистик много столетий назад отвел от наших уст чашу? Неужели мы ничем не обязаны воздержанию доблестного племени, отвергшего ядовитую прелесть вина? В нашу эпоху люди все глубже понимают, что разные религии таят разные сокровища, что каждый из них может поделиться тайной,
что вера вере передает речь, народ народу знание. Да простит меня Оман-паша, но я полагаю, что наши западные народы помогли исламу понять ценность мира и порядка. Не вправе ли мы сказать, что ислам одарит нас миром в тысячах домов и побудит стряхнуть на вождение, исказившие и окрасившие безумием добродетели Запада? На моей родине уже прекратились оргии, вносившие ужас в жизнь знатных семейств. Законодатели делают все больше, чтобы спасти англичан от позорных уз всеразрушающего зелья. Пророк из Мекки собирает жатву. И как нельзя более уместно предоставить его прославленному воину судьбу итакских виноградников. Этот счастливый день избавит Восток от войны, Запад от вина. Благородный правитель, принимающий нас, чтобы протянуть нам масличную ветвь, еще более славную, чем его шпага, может испытывать чувство утраты, которое мы разделим, но я почти не сомневаюсь, что рано или поздно он сам одобрит это решение. Напомню вам, что юг знаменит не только виноградной лозою. Есть священное дерево, незапятнанное памятью зла, кровью Орфея. Мы уедем отсюда, ведь все проходит в мире. Исчезнет наш могучий флот, огни замрут береговые, и слава наша упадет, как пали Тир и Ниневия. Но пока сияет солнце и плодоносит земля, мужчины и женщины счастливее нас будут взирать на это место, ибо три оливы вознесли свои ветви в вечном благословении над скромным островком, подарившим миру мир. Глюк и Оман-паша смотрели на Патрика Дель-Роя. Рука его охватила дерево. Могучая грудь вздымалась от натуги, камешек, лежавший у корней оливы, сдвинулся с места и поскакал, как кузнечик. Потом изогнутые корни стали вылезать из земли, словно лапы проснувшегося дракона. — Я протягиваю масличную ветвь, — сказал король, и так и выворачивая дерево и осеняя всех его огромной тенью. Она славнее моей шпаги, — с трудом прибавил он, — да и тяжелее. Он еще раз напряг свои силы и спихнул дерево в море. Немец, не похожий на немца, поднял руку, когда на него упала тень. Сейчас он вскочил и отшатнулся, увидев, что дикий ирландец вырывает второй ствол. Этот вылез легче. Прежде чем бросить его в воду, король постоял немного, словно жонглировал башней. Лорд Айвивуд вел себя достойнее, но и он поднялся, негодуя. Только турецкий паша сидел неподвижно и глядел спокойно. Дель-Рой вырвал третье дерево и выбросил, оставив остров голым. — Готово! — сказал он, когда третья, последняя олива исчезла в волнах. — Теперь я уйду. Сегодня я видел то, что хуже смерти. Это называют миром. Оман-паша встал и протянул ему руку. — Вы правы, — сказал он по-французски. — Я надеюсь вас встретить в единственной жизни, достойной зваться благом. «Куда вы едете?» «Я еду», — отрешенно произнес Дель-Рой, — «туда, где старый корабль». «Вы хотите сказать, — спросил турок, — что снова поступаете на службу к английскому королю?» «Нет», — отвечал Дель-Рой, — «я возвращаюсь. Старый корабль, который стоит за яблонями в Пеблсвике, где юл течет меж деревьев. Боюсь, что мы с вами там не встретимся». Поколебавшись миг-другой, Он пожал красную руку прославленного тирана и направился к своей лодке, не взглянув на дипломата.